студии Никита Воронков и Елена Глещинская. Приветствуем всех. Здравствуй, Лена.
Привет.
США и Китай обменялись взаимными обвинениями. Так началась первая встреча новой администрации Байдена с китайскими дипломатами, на которую возлагалось слишком много надежд, причем с обеих сторон, даже с третьих сторон. В интересах Вашингтона, конечно же, сохранить давление на Китай и, собственно, экономическое первенство в мире. Пекин, в свою очередь, желает сохранить товарооборот и снять антикитайские санкции. Возможно ли переговоры на таких условиях? Кто уступит ли и вообще уступит ли? Вот в этом будем в ближайшие полчаса мы разбираться с Еленой Глещинской и с экспертами.
Расскажу вкратце, что же там произошло. На встрече в городе Анкоридж в штате Аляска вечером в четверг, 8 марта.
18 марта,
да, вместо положенных 2 минут приветственных речей между дипломатами возникла перепалка, причем на целый час. Они то уходили, то вставали, садились, вставали, садились. И сначала госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в кибератаках, дестабилизации ситуации в мире, экономическом шантаже союзника Вашингтона, нарушениях прав человека в Гонконге, притеснении уйгуров и заявил, что отношения США с КНР будут, когда нужно, конкурентными, когда, возможно, основанными на сотрудничестве и, когда необходимо, враждебными. С другой стороны, глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи обвинил американцев, во-первых, в лицемерии, раскритиковал слабеющую демократию США, сказал, что посмотрите, у вас у самих права человека не соблюдаются уже много сотен лет, притеснение меньшинств вспомнил, полицейское насилие, расизм, а также американскую внешнюю торговую политику и давление на партнеров, чтобы они не вели торговых дел с Китаем. Вы злоупотребляете так называемыми понятиями национальной безопасности, чтобы препятствовать нормальному торговому обмену, и подстрекаете некоторые страны к нападению на Китай. Вот если кратко, это очень кратко, там же 2 часа был это обмен такими любезностями.
Препирательств,
да.
К нашей беседе, да, сейчас присоединяется китаевед, публицист Николай Вавилов. Николай Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте. Николай Николаевич, вы еще до встречи написали у себя в телеграм-канале, что это будет встреча слепого с глухим. Почему так?
Дело в том, что основная цель сторон вовсе не урегулирование китайско-американских отношений, зашедших в тупик. И китайская и американская стороны понимают, что, в принципе, вот этот политический кризис, он и за наследие Трампа, и за многих других причин, он просто не будет решен в рамках этих переговоров, а стороны преследуют внутриполитические цели. Значит, Ян Цзечи — это не просто высокопоставленный дипломат, это член китайского ареопага, верховного состава руководителей политбюро. Это очень влиятельный политик, как внутри Китая в том числе. И его позиция, она беспрецедентно жесткая. И позиция американцев тоже беспрецедентно жесткая. Даже если мы посмотрим ближайшие 30 лет, даже события Тяньаньмэнь не приводили к персональным санкциям в отношении членов политбюро Центрального комитета Компартии Китая. И стороны в первую очередь играют на внутреннюю публику. То есть и Ян Цзечи очень жестко, соответственно, какие-то позиции высказал, и, соответственно, Блинкен, они все подыгрывают избирателю, потому что мы знаем, что антикитайское настроение подвержено 70% американского населения, и понимание, и китайская политическая элита также подвержена каким-то антиамериканским настроениям. Но я хочу подчеркнуть важную вещь, что все это происходит на очень противоречивом фоне повышения китайско-американской торговли. И это просто идет вразрез с другими торговыми отношениями Китая и США. И если мы посмотрим на тон позитивные вот встречи было китайско-американского диалога Хучуньхуа в октябре-октябре прошлого года, стороны договорились улучшать отношения. Мы видим, что США увеличило закупки китайской продукции почти на 90% за январь-февраль. То есть это достаточно противоречивые отношения. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что стороны беспрецедентными жесткими заявлениями обменялись, и их внутреннее общение вышло наружу, и стороны обвинили друг друга в нарушении протокола. То есть активно китайско-американский политический диалог идет к состоянию от холодной войны и, возможно, даже к открытому противостоянию. Потому что мы видим, что командующий, в том числе да, и тихоокеанскими силами, заявил, что Китай готов в ближайшие 6 лет совершить операцию по воссоединению с Тайванем.
А вот, то есть, таким образом, это было такое показательное выступление перед прессой. Это были не переговоры, по сути, а выражение своей позиции, которая должна была доступна быть всем, да?
По сути, да, абсолютно верно. То есть это было на внутреннего потребителя, для СМИ, это было показательное выступление Ян Цзечи, показательное выступление Блинкена. И никакого переговорного процесса невозможно. Китай обвиняет в геноциде уйгурского населения. Это огромное мусульманское население. Байден назвал Си Цзиньпина в рамках своей предвыборной речи головорезом. Он назвал его, он обвинил его в геноциде уйгурского населения. Это, по сути дела, поставил Си Цзиньпина лично на планку с Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном. Китаю предъявляют требования не нарушать автономию Гонконга. По сути дела, в 2020 году и сегодня, когда реформа законодательного органа Гонконга произошла, де-факто Китай нарушил требования автономии до 2047 года. По сути дела, присоединил своему пространству, теперь уже фактически Гонконг, ввел туда войска, народную вооруженную полицию и так далее. Целый ряд проблем, они невозможно решить в рамках диалога. Китай и США идут к противостоянию, форма этого противостояния, место этого противостояния и так далее. Это уже детали, которые будут определяться в ближайшие десятилетия.
Угу. Вот вы упомянули претензии Блинкена, в принципе, американской стороны, но вот по перечисленным пунктам, в каких из них действительно хотя бы отчасти Соединенные Штаты правы? Можете вы сказать об этом, как китаевед? Или они все-таки где-то, так скажем, сгущают краски по каким-то моментам?
Краски сгущаются абсолютно. В отношении уйгурского населения есть конфликты. Этнические конфликты существуют между уйгурами и китайцами. Есть эти проблемы, они носят очень глубокий характер. Однако реально репрессивный аппарат не работает так, как говорят американцы. Это стандартные практики в Китае, никаких там многомиллионных, соответственно, лагерей перевоспитания не существует. Это уже доказанный факт. Десятки, сотни журналистов побывали в этих, соответственно, местах, им показывали это все выдуманное. Вопрос об автономии Гонконга действительно имеет место быть. Китай действительно меняет законодательную структуру острова. Об этих договоренностях, это нарушает договоренности с Великобританией, но это не американский вопрос. Это вопрос договоренности Китайской Народной Республики и Соединенного Королевства. И что касается денуклеаризации Северной Кореи, тоже вопрос, опять же, дискуссионный. Китайцы находятся под давлением избыточным американцев, и требования, которые предъявляют, невыполнимы ни в тибетском вопросе, ни в гонконгском, ни в корейском, ни в уйгурском. Это вмешательство во внутренние дела. И я напомню, что Китай не вмешивался во внутренние дела в Соединенных Штатах, когда там было активно движение БЛМ, когда есть вопросы к избирательному процессу в Соединенных Штатах и так далее. Китай не вмешивался. То есть Китай находится в позиции мальчика для битья, когда ему связаны руки международным сообществом, ему предъявляют выдуманные зачастую обвинения, особенно что касается, в частности, в части геноцида уйгурского населения. Уйгурское население растет. При геноциде население не может расти. Оно растет и процветает, я бы даже так сказал. Вкладываются колоссальные средства развития Синьцзяно-Уйгурского автономного района. И, конечно, американцы абсолютно в этом плане не правы. Они передергивают, они знают, что они передергивают. Так же, как и в случае с происхождением вируса. То есть используются бездоказательные заявления, притянутые за уши абсолютно заявления, отсутствует фактура в этих заявлениях. И очевидно всем участникам процесса, что Китай стал мишенью для политической расправы.
А можно ли так сказать, что сейчас главный враг США – это Китай?
Абсолютно верно. Главный враг США – это Китай, безотносительно республиканской и демократической партии. Очевидно, что Китай в случае его дальнейшего развития экономики и даже в случае масштабного экономического кризиса в любом случае останется самой мощной державой в Азии. И автоматически это означает, что США будут уходить из азиатского региона, их влияние на Индо-Тихоокеанский регион будет падать, и США хочет предотвратить эту ситуацию любым способом. Либо дестабилизация внутри Китая, социально-политического, соответственно, дестабилизация, либо путем какой-то нагнетания внешнеполитической ситуации. И мы должны понимать, что ближайшие 10 лет это противостояние может перейти уже в горячую фазу. И где оно может произойти? Тайвань, Бирма, Северная Корея, Афганистан. Это уже вопрос тоже деталей.
Ну вот вы говорили, что и в самих Соединенных Штатах Америки, вот благодаря вот этой пропаганде, которую все 5 лет там проводил Трамп, сейчас 70% считают, что китайцы — это враги, да? А вот можно ли сказать обратное, что в самом Китае считают, что американцы — их враги?
Вот нельзя, скорее всего, так сказать. Дело в том, что китайское общество в значительной степени вестернизировано. Все-таки Запад.
И они там стремятся поехать туда и работать, и учиться, да?
Конечно, да, конечно. То есть США – это мечта любого, в принципе, китайца из среднего класса. То есть это государство идеальное для 200-300 миллионов жителей городов всего среднего класса Соединенных Китая. Более того, если мы даже вернемся к временам Обамы, можно даже говорить о том, что вообще личность Обамы, она был какой-то даже определенно идеализирована, потому что я проводил определенные исследования, за все время правления президента Обамы было выпущено более 100 книг на китайском языке в лидере. И это гораздо больше даже, чем у нашего руководителя Российской Федерации. В 2 раза больше, хотя тоже есть определенный какой-то культ, да, личности присутствует. Китайские студенты хотят учиться, китайские ученые хотят переехать в США. Массово целый большой экспортный сектор страны ориентирован на взаимоотношения с Соединенными Штатами. Конечно, китайцы переживают болезненно. Этот разрыв отношений, который произошел, сейчас происходит, и то, что происходило при Трампе. Но долгое время китайцы связывали антикитайскую позицию именно с личностью Трампа. Теперь они начинают ощущать то, что в целом антикитайская позиция, она присуща руководству высшему руководству Соединенных Штатов Америки.
Николай Николаевич, вы предположили, что не исключен вариант горячего конфликта между США и Китаем в ближайшие годы. В таком случае может встать вопрос, на какой позиции будет Россия? То есть она будет абсолютно в стороне или она все-таки поддержит своего восточного партнера? Как вы считаете, вот для Китая насколько важна позиция России в этом вопросе, если дело зайдет далеко?
Позиция России для Китая в противостоянии США, я хочу это подчеркнуть, ключевая, основная. То есть если Россия будет занимать нейтральную позицию или благожелательную позицию в отношении Китая, тогда китайская стратегия по достижению контроля, в первую очередь, в Южно-Китайском море, которая автоматически приведет к контролю Восточной Азии, эта стратегия будет реализована. То есть роль России для китайской экспансии на юг ключевая. То есть мы занимаем вот такую позицию. Но говорить о том, что Китаю потребуется непосредственно союзническая вооруженная поддержка России, скорее всего, об этом говорить не приходится. Я думаю, что Китай способен справиться самостоятельно, и Россия не требуется в качестве реально военного союзника. Но такие переговоры, судя по заявлениям лидеров двух стран, они, скорее всего, ведутся, и я думаю, что в целом это усилит геополитическое влияние России, вот эта связка Пекин-Москва, и не приведет к какому-то заметному ухудшению отношений с Западом. Более того, чем сильнее российско-китайский союз, тем более в себя приходит Запад, отказывается от оголтелой антироссийской позиции, понимает интересы России в Восточной Европе. И в целом союз с Китаем, он может носить очень позитивную такую повестку, но речь о том, что мы будем вмешиваться в конфликт Китая и США, не идет. Скорее всего, речь идет о моделировании ситуации, которая была во время Корейской войны. И Корейская война, ее тема, она очень интересует и заботит лидера Китая Си Цзиньпина. Он регулярно выступает с речами на годовщину участия в антиамериканской войне, так называется официально, в истории Китая эта операция. Это крупнейшая гибридная операция китайских вооруженных сил. Порядка нескольких миллионов китайских так называемых добровольцев участвовало в Корейской войне при поддержке, конечно, Советского Союза, технической, организационной, информационной. Скорее всего, речь идет вот о таком конфликте, моделировании этой ситуации уже в новых условиях.
Николай Николаевич, в завершении разговора, вот если кратко можно, если все пойдет не по такому плохому сценарию, как мы обсуждали до этого, а будет просто напряженное отношение между США и Китаем, и какие-то экономические связи могут распаться. Если действительно США, то чем она угрожает, выведет свой капитал из Китая, насколько это будет критическим для китайской экономики?
Ну, дело в том, что за время правления Си Цзиньпина его курс, такой скрытый антиамериканский курс, потому что внешне это не манифестировалось, потому что США отношения очень важны именно в экономическом плане. Вот за время его правления влияние американцев на китайскую экономику, конечно, очень сильно заметно снизилось. И тенденция эта продолжается, хотя все-таки Китай является одним из крупнейших покупателей американских ценных бумаг, государственных облигаций Treasuries, с Японией, наряду с Японией делит первое и второе место. Конечно, говорить о том, что горячий сценарий не исключен, мы можем, но действительно отношения, когда они будут в случае их нынешнего сценария сокращения напряженности политической, они, конечно, экономические отношения Китая и США, они будут подвергнуты серьезной коррекции. Но, опять же, я вернусь к началу нашего разговора и говорю, хочу повторить, что все равно, несмотря на эти трения, китайско-американские отношения, они именно в экономическом плане, они продолжают развиваться, и товарооборот продолжает наращиваться. Скорее всего, речь идет о перспективе нескольких ближайших лет, и очередная коррекция может произойти из-за проблем фондового рынка, глобального фондового рынка, основой которой является американский фондовый рынок. Об этом китайские власти уже даже открыто заявили.
Спасибо большое за комментарий вам. Николай Вавилов, китаевед-публицист, был с нами на прямой связи. А сейчас мы даем слово политологу, старшему научному сотруднику Института США и Канады Российской Академии Наук Павлу Кошкину. Павел Геннадьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Геннадьевич, ну как же так? Вот когда Байден пришел к власти, все ожидали и все говорили о том, что вот сейчас отношения Китая с США наладится, что у Байдена там есть свои собственные экономические интересы, и второе, это в пику политики Трампа, все сейчас будет хорошо. И вот это то, что мы видим.
Ну, смотрите, здесь важную роль играет еще тот факт, что в США очень активно ведут дискуссии о возможном союзничестве России и Китая против США.
Ну, это всегда было.
Да, почитайте аналитические работы, там, экспертов военных, как правило, очень много. Ну, и не только. Они вот пестрят этими метафорами о том, что Россия и Китай объединятся, Россия как военная держава, Китай как экономическая держава, и смогут равноправно, ну, почти равноправно конкурировать с США. Пока ни Россия, ни Китай по отдельности не могут конкурировать с США, потому что США — это экономическая мощь, военная мощь. А объединившись вместе, хоть какая-то конкуренция будет. Это первый момент. А второй момент. Байден, ну, просто столкнулся, наверное, еще с внутриполитическим давлением. Он же не единственный человек, который принимает решения и формирует внешнюю политику. Там же очень много групп интересов, в том числе в Пентагоне, в ЦРУ и в других ведомствах, занимающихся безопасностью, и в экономических ведомствах тоже. Есть свои нюансы. Вот. И здесь вот этот протокол, это просто, мне кажется, нарушение протокола, как бы цель внутренняя аудитория. То есть именно внутренняя аудитория, но это не скажется никак, наверное, на экономических отношениях масштабно, да и на политических. То есть попытки наладить диалог все равно будут. И экономика США, и какие-то экономические связи их тесны. Например, вот объем торговли между КНР и США в 2020 году вырос на 8,3%. То есть вот такие данные.
Зачем Байдену вот эта вот игра на внутреннюю аудиторию? Вроде уже выборы прошли, и сейчас нужно заниматься другими делами. К чему?
Китай нарушает права человека. Это ключевая, это конек демократов. Там, Гонконг, возьмите, там, уйгуры. И другие там меньшинства. США всегда будут за права человека. И чем хуже ситуация у них с правами человека, тем более сильно они будут давить на других, чтобы показать, что они действительно в этом вопросе лидеры. И тут, как бы казалось бы, с нашей точки зрения, вот с точки зрения российского менталитета, это лицемерие, какие-то двойные стандарты. А у них, мне кажется, по-другому. У них просто как раз давление на другие страны и постоянные упреки в том, что у них права человека оставляют жить лучше, это инструмент такой внутриполитический, который используется и внутри политики, внутри страны, то есть как внутри для потребностей американской аудитории. То есть мы тоже можем как-то вот надавить и сказать, что права человека важны. То есть они это воспринимают как инструмент возрождения прав человека, и, то есть именно в США.
Павел Геннадьевич, у меня вот, кстати, в связи с этим еще один вопрос. Я вот сегодня зашла на ведущие там сайты американские информационные, хотела посмотреть, как там отреагировали на эту встречу. А нашла совершенно другое. Нашла, что на первых полосах кричащие новости о дискриминации азиатских американцев в США. Что это такое?
Это тоже, по сути, отражение приоритетов администрации Байдена с их мультикультурализмом. То есть в Америке живут азиаты, то есть и это, наверное, упор на азиатскую диаспору США, то есть как бы, то есть потому что то есть здесь же проблема расизма еще очень остро стоит в США. При Байдене были сделаны обещания, что эти проблемы будут решены. То, что вот Трамп не смог решить, он вообще назвал коронавирус китайским, его обвиняли в расизме, там, журналисты Washington Post и другие. Здесь, наверное, больше идет вопрос о, опять же, той же внутриполитической составляющей, о азиатской диаспоре в США, то есть американской, азиатского происхождения. Я думаю, то есть это на них уже ориентировано. Показать, что Байден все тот же, в нем порох остался, что этот запал
защиты
прав человека есть.
Прав
человека – это еще и расовый вопрос.
А я думала, вы знаете, я думала, что наоборот, это китайцы изнутри работают и хотят испортить в США какую-то внутреннюю ситуацию.
Да, я думаю, тут вряд ли они смогут работать изнутри. То есть это, мне кажется, больше напоминает теорию заговора. То есть я как бы... Тут нет доказательств от этого, понимаете? Доказательств
нет,
невозможно.
Это я только что придумала. Это я не претендую на...
Да, это предположение. То есть да, но это может быть правда, а может быть и неправда. То есть мы это как бы не докажем. Вот то, что вот есть у нас, это заявление Байдена, что он будет делать упор на восстановление прав меньшинств, в том числе и национальных, и гендерные вопросы будут решаться. Это вообще как бы такая красная нить, которая проходит через всю риторику всей администрации Байдена. И здесь вот это мне вообще не удивительно, вот эти такого подобного рода заявления и публикации, потому что, опять же, я вспоминаю того же Трампа, который демонстративно на пресс-конференции говорил, что коронавирус это китайский, то есть подчеркивая этот именно расовый контекст. И его постоянно, вот журналисты за это полоскали просто вот на пресс-конференциях, в СМИ, что Трамп расист очередной. И он не имеет права так говорить, потому что он унижает азиатов, которые проживают в США. Азиаты — это большущая, мощная диаспора, это западное побережье, это почти там Силиконовая долина, вот это Калифорния, это Вашингтон штат, Орегон, то есть это вот почти все западное побережье, и очень много азиатов получают высокооплачиваемую работу в IT-технологиях. Это айтишники, прежде всего, то есть инновации.
Так. Павел Геннадьевич, да, как вы считаете, возможно ли встреча, учитывая, да, исход вот данных переговоров, возможно ли встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена, запланированная на 22 апреля, или могут какие-то коррективы быть внесены?
Я не исключаю такой возможности, но учитывая непредсказуемый хаотичный характер вообще сегодня в целом международной политики, и России, и США, и Китая, всех стран это касается, я думаю, она может быть отменена или перенесена. То есть у нас как бы вот эта просто хаотичность в международных отношениях, вот современных, это просто тренд. А, то есть и в том числе американской администрации, потому что, ну, то есть это, поэтому я бы тут и да, и нет сказал бы.
Павел Геннадьевич, благодарим за комментарии вас. Павел Кошкин, политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, был с нами на связи. А что касается вот прошедшей встречи, ну, мне кажется, после того, да, как стали известны результаты, вполне себе оправданы были заголовки американских изданий о том, что место встречи, да, Анкоридж, холодное место Аляска, призвано как бы символизировать тот факт, что отношения между, да, Пекином и США заморожены, но, в принципе, отсутствие конструктива это и показало. Елена Глещинская, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.